сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день! И снова в прямом эфире программа «По сути дела». Я Олег Лурье. Последний выпуск программы в уходящем году. Но в первой части мне бы хотелось поговорить на совсем не новогоднюю тему. Я расскажу об умершем на днях в Самарской области 18-летнем юноше Владе Колесникове. О том самом, который в Фейсбуке постил заметки в поддержку АТО на Украине, призывающие уничтожать мирное население ДНР, ЛНР, всевозможные русофобские тексты, материалы на тему «Отдайте Крым Украине», ходил на занятия с флагом Украины и в военкомате отказался идти в российскую армию по идеологическим соображениям. И вот несколько дней назад 18-летний Влад умер. По первоначальной версии, якобы покончив жизнь самоубийством, отравившись какими-то лекарствами. И тут рвануло. Стервятники в течение считанных минут кинулись в бой. Стервятники из западных и украинских СМИ и отечественной, так называемой, несистемной оппозиции наконец-то дождались своего первого кровавого мальчика, свою первую сакральную жертву, ну, почти несовершеннолетнюю. Они вцепились в покойника мертвой хваткой и давая его зацеловывать, посыпать головы пеплом, выставлять несчастного, как затравленного, мстительной властью за то, что мальчонка при жизни что-то там пытался писать в Фейсбуке про «Крым не наш», украинский гимн пел и в армии служить отказался. Ну, затравила его российская власть. Некоторые пошли и дальше, рассказав удивленному миру про то, что, оказывается, проклятые агенты ФСБ тайно отравили 18-летнего русофоба Колесникова. Ну, прям так вот, представляете, собственноручно взяли и отравили. Что впредь никто не смел ходить в футболке с флагом Украины и надписью «Верните Крым». Ну и заработали мельницы круглосуточно, лили они воду там безостановочно. Ну, в общем-то, такой как фарт вышел им. Ушел из жизни неуравновешенный пацан Владик Колесников, который недавно отметился в соцсетях как «борец с режимом», в кавычках. Ушел, в общем-то, он под их дружное науськивание. «Давай, Владик, не бойся, фас, там, мальчонка, фас». Ну, как узнали про то, что он отравился, так эта публика вообще места себе от счастья не находила. Такая удача, ну, похлеще, чем Магнитский получается. В общем-то, что тут говорить, вот процитирую некоторые вот высказывания. Вот некто Павлюченко: «Довели до самоубийства 18-летнего россиянина, который выступал против агрессии России против Украины. Рустем Адагамов, блогер, популярный, затравили мальчишку, еще одна жертва этого мерзкого времени». Михаил Голуб: «Русского паренька, поддерживающего Украину, довели до самоубийства». Там Аркадий Бабченко, человек, который называет себя журналистом: «Я просто ненавижу эту орду, затравили все-таки парня. Эта страна умеет только одно – убивать своих лучших, свою молодежь». Там Шендерович: «Еще одна победа в кавычках России, отрицательная селекция продолжается». Айдар Муджабаев, называющийся журналистом: «Мы не забудем, не простим, именем этого парня мы назовем улицы в Крыму». Нормально, как вот звучит. И по списку тут сотни людей выступили, высказались. Тот же Марк Фейгин: «Это чтобы вы понимали, каково адвокату Савченко нынче. В Самарской области покончил с собой Влад Колесников». Тут же Айдар Муджабаев обращается к президенту Украины: «Уважаемый президент Украины, премьер-министр, депутаты, спасайте, приглашайте, принимайте в Украине таких людей. Это для вас дело чести». А дальше вдумайтесь. Вот. Это так же, как вот цитирую журналиста Айдара Муджабаева, кто называет себя журналистом: «Это как спасать евреев во время Второй мировой войны». Вы вдумайтесь в цинизм этих слов. Прочитали, вот прослушали это все, как? Ну, согласен, дух идет мерзостный. Какая же победная злорадная радость прет из этих вот, ну, по-другому не могу сказать, моральных уродов, отрабатывающих свой номерок на смерти пацана, на смерти Колесникова. Больше крови, еще больше. Представляете, пальчики по клавиатуре, айфончику, и все, пошло дерьмо по трубам. Разумеется, никто из них не удосужился даже узнать подробности про смерть этого самого Влада. Вот кто он, что он, поговорить с его родителями, друзьями, им всем некогда. Некогда им. Надо же срочно использовать такой невероятный шанс, как смерть, в кавычках, оппозиционера в России. И вдруг, представляете, вдруг произошла совершенно неожиданная ситуация. Совершенно синхронно, одновременно это хоровое пение вдруг прекратилось. То есть фонтан захлебнулся, иссяк. И больше про покойного 18-летнего Влада Колесникова, убитого якобы российской властью, не промелькнуло ни одного слова. Вся российская оппозиция, украинские, западные СМИ, еще недавно вот как бы умывавшиеся в таких слезах скорби, в едином порыве заткнулись, замолчали, полная тишина. Дело в том, что произошли два события, которые заставили эту публику так резко-резко прекратить, затихнуть и спрятаться. Поясню. Вот первое событие – это отец Влада Колесникова заявил, что многие пытаются делать политику из самоубийства сына. Павел Колесников, отец Влада, уверен, что молодого человека подтолкнули к суициду именно те, кто разделял его взгляды. Ну вот, давайте я процитирую. Те люди, которые поддерживали его взгляды, они его провоцировали. Я с ними не общался, но видел в соцсетях, как ему писали: «Влад, давай, Влад, вперед!» Я убежден, что его спровоцировали на самоубийство, и сейчас из этого делают политику. Вот я цитирую слова отца покойного Влада. «Никаких осознанных желаний суицида у него не было. Это мое мнение. Он совершенно нормальный ребенок, но доверчивый и достаточно бесхарактерный. Если бы радио «Свобода» и РБК не совались в чужую жизнь, его смерть можно было бы предотвратить». После этого заявления большинство борцунов сразу же замолчало. Кое-кто буквально пошел менять памперсы, так как запахло уголовной статьей 110-й «Доведение до самоубийства». Но время, в общем-то, нас призывает к короткой рекламе и не менее коротким актуальным новостям. Через несколько минут мы продолжим. Расскажу о второй причине.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Для тех, кто только включился и слушает нас, я напомню, мы беседовали о гибели 18-летнего, ну, условно сказать, оппозиционера Влада Колесникова и то, что произошло после его смерти. И, как я говорил, сначала была массовая такая волна эксплуатации погибшего паренька со стороны оппозиции, западных СМИ, BBC вмешалась, и «Голос Америки», и «Радио Свобода» рассказывали, что Россия, вот в Россию уничтожают и доводят до самоубийства революционеров. А потом моментально наступила тишина. И вот второе событие, окончательно испортившее этой публике их большой праздник на костях, такое. Все началось с официального сообщения Следственного комитета по Самарской области. Процитирую. 25 декабря 2015 года в вечернее время двое 18-летних жителей города Жигулевск распивали спиртные напитки, а один из них употребил психотропные средства и энергетические напитки. Через несколько часов ему стало плохо. Вернувшись домой, его отец вызвал бригаду скорой помощи, но спасти юношу не удалось. Второму молодому человеку была оказана медицинская помощь, начата доследственная проверка. По предварительным данным, смерть молодого человека произошла в результате отравления. То есть вот так вот погиб Влад Колесников, которого вот не далее, как за буквально несколько часов до появления этого сообщения, рассказывали, что его практически убили чуть ли не агенты ФСБ и журналисты, травившие вот бедолагу Влада за его публикации. А вот депутат Госдумы и мой коллега Александр Хинштейн, журналист, стали ему известны подробности смерти Колесникова. Опять-таки, процитирую. «Я общался, — говорит Хинштейн, — со следователями. Никакого самоубийства там не было. Летом Колесников переехал из Подольска в Жигулевск, где политической деятельностью уже не занимался. Уже ему всего-то 18 лет был. Тем не менее, у него остался дружок, страдающий шизофренией. Такой диагноз уже имеется у психиатров. В этот день они встретились, стали выпивать. У его друга был галоперидол. Это такой психотропный препарат, который, возможно, он принимал по назначению врача. Когда приятель отключился, Колесников, видимо, решил усилить эффект от спиртного и попробовал галоперидол. Когда отец Колесникова вернулся домой, то вызвал скорую. Откачать парня не успели. И вот, как сообщает Хинштейн, я беседовал с оперативниками по поводу политической деятельности Колесникова в Жигулевске. Говорили, что он писал, вот это я отклоняюсь уже, и его за это преследовали и в Жигулевске. Но, как сообщили оперативники, что здесь он никаких проблем не доставлял, разве что пару постов в Фейсбуке написал. На этом и закончилась его политическая деятельность. Также в последнее время Колесников переживал расстояние с девушкой. Следователи нашли у него в комнате неотправленные письма некой даме. О политике в тех посланиях не было ни слова. Ну, в общем-то, на этом можно было бы поставить точку, принеся соболезнования семье умершего Влада Колесникова. Но у меня вот остались еще лично вопросы к тем, кто без малого двое суток устраивал пляски на крови этого юноши, зарабатывая, в общем-то, и очки, и монетки. И, я думаю, не маленькие монетки. Ау, ребят, почему вдруг так быстро одновременно заткнулись? А нет ли у кого-нибудь из вас желания принести извинения семье и близким покойного? Нет? А также всем тем, кого вы успели обвинить уже в смерти Колесникова? В общем-то, понятно, что вопрос риторический, безответный. Этой публике сейчас не до ответов и соболезнований. Им надо искать нового умершего, более подходящего на роль жертвы для продолжения собственного банкета. И еще. На похороны Влада Колесникова, состоявшиеся несколько дней назад, никто из этих вышеназванных крикунов не пришел. Ни отечественная оппозиция, ни западные борцы с Россией. Влада тихо похоронили в узком кругу. Вот такая вот печальная история. Но вернемся к сегодняшнему дню. И сейчас, когда осталось до Нового года уже меньше 10 часов по Москве, хочу рассказать еще одну удивительную историю о том, какими событиями провожает старый 2015 год российское высокопоставленное чиновничество и что происходит в их региональных ведомствах. Ну, в общем-то, я не скажу ничего нового о том, что новогодние праздники, как обычно, начинаются с чудес в российских регионах. То в дотационных областях корпоратив закатят на 5 миллионов, то губернатор себе подарок сделает в виде очередного лимузина, ну, разумеется, за счет бюджета. То, особо не напрягаясь, закупку сделают тендер на закупку чего-нибудь, ну, совсем ненужного в астрономических количествах. И по таким же не менее астрономическим ценам. И все обычно по-тихому, мол, под Новый год никто особо разбираться-то не будет. Что, в общем-то, так и происходит. Ну вот на общем фоне такого новогоднего чиновничьего разгула есть некоторые совсем уже уникальные регионы, вызывающие своими действиями, мягко сказать, удивление. Вот особое впечатление вот на меня лично произвела Псковская область, где губернаторствует господин Андрей Турчак. Там уж совсем зашкалило. Нет, я не о разборках между гражданами Кашиным и Турчаком, где один обвиняет другого в заказе избиения. Это их история, которая, возможно, когда-нибудь придет к логическому завершению. Я, в общем-то, о другом. Я хочу поговорить о детях. Вот, и сразу процитирую. В Псковской области нет средств на выплату ежемесячных детских пособий. Вдумайтесь. В этом месяце, это о декабре идет речь, рассчитаться не сможем. Поэтому отдельным постановлением изменили выплаты за текущий месяц. Теперь декабрьские выплаты будут произведены в январе, когда появятся средства на эти цели, ну, для детей. Это сообщает источник в Псковском управлении социальной защиты населения. А вот это самое постановление 577 о внесении изменений в отдельные акты администрации области, вводящие режим экономии в отношении детей, сирот, детей, подписано губернатором 18 декабря, совсем недавно, и опубликовано на портале госуслуг. Вот оно передо мной, это постановление. И тогда же удается выяснить, что в Псковской области произошло прекращение вообще выплат на содержание приемных детей. Ну, тут пресс-секретарь губернатора, некто Оксана Ширан, заявляла, что выплаты будут произведены в ближайшие дни. А чем будут питаться приемные дети до момента начала выплат, представитель губернатора как-то разъяснить не смогла. А дальше еще удивительней. В это же время в администрации Псковской области заявили, что власти выполнили в этом году, ну, все социальные обязательства перед гражданами, включая и выплаты на содержание приемных детей. Как-то тут не складывается у них ни в одном русле. Факты говорят об одном, а руководство рапортует о другом. Вот, как сообщил начальник регионального управления социальной защиты населения некто Мнацакян, постановление, меняющее порядок выплат, действительно было принято, но вступит оно в силу с 1 января, и на данный период выплат не распространяется. Хотя, между тем, 24 ноября тот же Мнацакян, отвечая на сайте губернатора на вопрос местных жителей о причин задержки выплат детских пособий, рассказал, что выплата за декабрь будет производиться уже в январе, ну, когда деньги появятся в бюджете. Но на этом история не заканчивается. Тогда же в Пскове прокурорская проверка показала, внимание, вот это стоит прослушать дословно, что детям-сиротам, обучающимся в одном из профессиональных образовательных учреждений города, на выходные дни выдавали паёк, не соответствующий нормам организации питания. И скорее он напоминает такой продуктовый паёк для бомжей. Вот, вдумайтесь, в набор входили лапша быстрого приготовления, колбаса и сосиски, которые хранились с нарушением санитарных норм. Представляете себе, детям-сиротам выдавался паёк из бич-пакета и просроченных сосисок с колбасой. Как же вы не понимаете, Псковская область, регион-то, оказывается, дотационный, денег, разумеется, на всех не хватает. Тем более сироты, они же ко всему привыкшие, уж их-то роллтоном и прошлогодней колбасой не удивишь. В общем-то, как-нибудь перебьются. И вот это первая история. И, кстати, вот режиссер мне снова подсказывает, что в ближайшие несколько секунд мы уйдем на короткую рекламу и новости. Но тут не поспоришь. Как-никак зарплата-то платится за счет рекламы. В общем, никуда не уходите. Я скоро вернусь, и мы продолжим удивительное исследование об одном из регионов России.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Мы только что рассказывали о Псковской области, в которой, как выяснилось, дотации на детей почему-то загадочным образом перенесены с декабря на январь. То есть, когда деньги будут, то есть, с деньгами там проблема. А дети-сироты, им выдавался на выходные паёк из так называемого бич-пакета и просроченных сосисок с колбасой. Ну, проблемы. А в это же время, как выяснилось, в этой же Псковской области, которая дотационная, руководство решило заказать 1000, но очень нужных сувениров, на 500 000 рублей, например. И теперь, внимание, называется чудо-сувениры «Часы декоративные. Ольгинская часовня». И обязательно с гарантией, прилагаемой батарейкой. То есть, вот я опишу, что они представляют из себя. Эти часы с нарисованной такой часовинкой и это вообще картина. С часовней и вмонтированы часы. Вставляется батарейка, и часы как бы ходят. То есть это очень сейчас как бы нужны, необходимы. В общем, 500 тысяч экземпляров на 500 000 рублей. Ну вот неизвестно, зачем там администрации, губернатору вдруг понадобились эти сувенирные чудо-часы, да еще в таком массовом количестве. На эти же 500 000 рублей легко можно кормить всех сирот Псковской области все выходные дни в году. И при этом не роллтонами, а вполне приличной едой. Но похоже, что часы декоративные, Ольгинская часовня как-то ближе чиновничьим сердцам вот, Псковского региона. Но на удивительных часах эти ребята решили не останавливаться. Тогда же, в предновогоднем декабре 2015-го, вот сейчас, администрация Псковской области за счет областного бюджета решила себе прикупить, вот я открою компьютер и процитирую, услуги по предоставлению подвижной радиотелефонной связи на базе совершенных цифровых технологий высокого качества, надежно защищенных от несанкционированного доступа, а также возможно расширение зоны обслуживания, роуминга и полный набор современных услуг для номеров. Стартовая цена вопроса здесь чуть поболее, чем картины, 800 тысяч рублей. Неплохо, да? За роуминг только и прочее счастье. Итак, вот здесь стоит процитировать. В эти самые 800 тысяч бюджетных рублей входит, оказывается, еще и, вот обратите внимание, цитирую из технической заявки, обеспечение устойчивой связи без использования дополнительного оборудования усиления сигнала на водах и берегах Псковско-Чудского водоема. Потрясающе, там потрясающая рыбалка на этом Псковско-Чудском водоеме. Также далее, бесплатная замена номера, платный выбор запоминающегося номера. Далее, подключение к тарифу заказчика подразделения и семей сотрудника заказчика без оформления номеров на организацию. То есть вся родня будет как бы обеспечена подключением к этой же системе. И теперь шедевр. Возможность устанавливать вместо гудков в мобильном телефоне, это вот Псковская область, руководство, где бомж-пакеты для детей, устанавливать вместо гудков в мобильном телефоне мелодии или информационные сообщения, персональные мелодии, разработанные для заказчика, то есть специально написанные, и далее. Мелодии, соответствующие политике организации заказчика. Ну, то есть, последнее пожелание госчиновников – это вообще шедевры, как я говорил. Интересно, входящим звонком у них будет гимн Псковской области или отчетный доклад губернатора? Я вот думаю, а может, все-таки оставить им Владимирский Централ, как было раньше? Ну, и там, в общем-то, очень много таких других телефонных радостей, без которых псковский высокопоставленный чиновник, ну, откровенно говоря, просто не выживает. И это, вероятно, лишь малая часть подарков, которые подготовили для себя любимых руководителей той же Псковской области. Похоже, что дурацкими часами, сувенирами и дармовыми телефонными услугами, ну, дармовыми условно, это за счет бюджета, на общую сумму 1 300 000 рублей, эти ребята, мне кажется, явно ограничиваться не собираются. А то, что детей кормить нечем, так это ничего, как перебьются. Главное, что, как мне кажется, чтобы связь на Чудском озере хорошо работала. Рыбалка там, ну, знаете, какая. Ну, я, в общем-то, не знаю, в курсе ли сам губернатор Турчак всех вышеприведенных чудес, происходящих в его администрации в веренном ему регионе. Если знает, то почему молчит? А если не знает, ну, что само по себе уже странно, то, в общем-то, ставлю его в известность. Вот такая вот история с Псковской области. Теперь еще одну историю хотел рассказать, вот произошедшую за последнюю неделю. Тоже такая предновогодняя история. Вот бывший миллиардер, а ныне глава оппозиции в бегах, Михаил Ходорковский, он, кстати, скрывается в Европе от обвинения в убийствах, почему-то решил, что вокруг него сплошные, простите, идиоты. Понятно, что любой шедевр от Ходорковского те же английские коллеги-журналисты с удовольствием скушают и распространят по всему миру. Но ведь есть еще и читатели, которым как-то не очень хочется выглядеть полнейшими дебилами, не желающими снимать с ушей километровую лапшу от экс-главы ЮКОСа. Сейчас поясню, о чем я. Дело в том, что вчера позавчера уже, получается, несколько дней назад, Ходорковский дал совершенно такое вот эксклюзивное интервью ни много ни мало BBC, в котором он буквально на пальцах разъяснил просвещенному Западу причины своего заочного ареста в России и обвинения в целом ряде заказных убийств и покушения на убийство. Мол, никого он, честный миллиардер из 90-х, никогда не убивал и не заказывал. А все произошло как-то само собой, случилось, минуя его. Еще Ходорковский поведал миру страшную историю о том, что, опять-таки процитирую, приказ о его аресте заочном был политически мотивирован, так как, внимание, Владимир Путин видит в нем угрозу, цитирую. Это значит, что президент Путин в начале лета приказал следователям этим заняться. Так очевидно, что он решил, что мое возможное участие в парламентских выборах 2016-го, вот грядущего, наступающего года, представляет для него, для Путина, опасность. То есть участие Ходорковского в выборах 2016-го года очень страшно для президента Путина. Ну, а теперь, в общем, стоп. Если Ходорковский говорит все это серьезно, то он, простите, слабоумный. А так как экс-олигарх, обвиняемый в убийствах, далеко не слабоумный, украсть столько миллиардов, в общем-то, у государства, то Михаил Борисович откровенно врет, зная реальную ситуацию с выборами в наступающем году. Если кто забыл, напомню. Согласно российскому законодательству, подтвержденному решением Конституционного суда 2015 года, лица, судимые за тяжкие преступления, смогут принять участие в выборах любых уровней только через 10 лет после снятия судимости. Ходорковский осужден по целому ряду статей о тяжких преступлениях. И на основании статьи 86 УК снятие судимости предусматривается, внимание, только через 8 лет после отбытия срока наказания. А так как Ходорковский ходатайствовал о помиловании и был помилован в декабре 2013 года, то, соответственно, судимость будет снята в декабре 2021 года. А теперь на основании вышеприведенного закона прибавляем 10 лет ко дню снятия судимости и путем, в общем-то, несложных математических выкладок, доступных, я думаю, второкласснику, выясняем, что баллотироваться куда-либо в России Михаил Ходорковский, Михаил, сможет не ранее 20 декабря 2031 года, через каких-нибудь 16 лет и не годом ранее. Получается, что журналистам с BBC беглый экс-глава ЮКОС откровенно соврал, рассказав страшилку о том, что Путин боится его участия, его Ходорковского, в выборах 2016. Не могли он и его адвокаты не знать о вышеприведенных датах. Ну, то есть, поздравляю, гражданин Ходорковский, соврамши. Если уже эта самопревозглашенная совесть нации стала так бессмысленно и неправдоподобно лгать, то похоже, что шапки уже совсем горят. А тут еще и Швейцария за день до интервью подлила масло в огонь, рассказав о возможной выдаче Ходорковского России. Да и российские, в общем-то, следователи выкатывают такой неслабый объем доказательств соучастия в убийствах. Есть от чего запаниковать и начать втирать западным журналистам откровеннейшие фальшивки, пытаясь любым способом натянуть на себя образ преследуемого по политическим мотивам. В общем-то, печально. Печально, что гражданин Ходорковский, издалека объясняющий всей России, как нужно жить не по лжи, так и не усвоил, что самому-то врать как-то грешно, даже, в общем, ради спасения собственной шкуры. Ну, а у нас опять реклама и новости. Без этого никак. Продолжение следует.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
По сути дела, с Олегом Лурье на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Мы рассказывали, сейчас я говорил о Ходорковском, о его попытке обмануть всех и вся своей возможности участвовать в выборах 2016 года. Хотя законодательно он может участвовать в каких-либо совершенно выборах, вплоть до там где-нибудь региональный депутат Чукотки, не ранее, чем через 16 лет. Но при этом он, глядя в глаза, всем рассказывает, что я вот готов принять участие. В общем, ложь и еще раз ложь. Они вообще в большинстве своем, вот, как бы эти борцы с кровавым в кавычках режимом, борются с утра до ночи с ненавистным этим режимом, зачастую даже не вставая с дивана. При этом они обвиняют все и вся, что дети где-то за границей у каких-то чиновников. Ребята, а на себя посмотреть нет? Не пробовали? Они, в общем-то, оппозиционеры, неспровергатели проклятой власти, как они говорят, не дающие им таким умным и талантливым снова вернуться к кормушке, после которой многие из них уже, по сути, побывали, познали ее сладость. Ну вот, вспомните тоже, Касьянов, Ходорковский, там практически все. Вся эта публика, как и раньше, ничего нужного и полезного не производила и не производит. Они работают борцами с кровавым российским режимом, как они заявляют, запуская всевозможные провокации, фейки в информационное пространство. Знаете, есть такая профессия – родину поливать. Причем, судя по фактам, которые я сейчас приведу, эта профессия весьма неплохо оплачиваемая. Настолько неплохо, что хватает даже оппозиционным деткам, членам семьи. Ну, теперь подробнее. Вот о весьма хорошо устроенных детишках вышеозначенных борцов и членов семьи и других. Вот пока родители там, дети заняты свержением власти, как они говорят, с целью занять освободившиеся места. Их чадо, в общем-то, в сложный революционный период, чтобы не путаться под ногами, благополучно и весьма небедно проживают в различных заграницах. Так вот тут составил список наиболее активных отечественных борцов с режимом, чьи семьи в полном достатке живут в других странах. Разумеется, только для того, чтобы не мешать папам и мамам получать свой вожделенный кусочек власти, после чего детки уже будут, не стесняясь, гонять на Феррари по московским улицам, ну и, соответственно, занимать высокие посты в государственных компаниях. Ну вот, приведу несколько примеров. Вот Сергей Алексашенко, экономист, либерал, практик, успел воплотить в жизнь желаемые перемены в 90-х. Занимал должность замминистра финансов РФ и первого зампреда правления Центробанка. Именно, в общем-то, Алексашенко и был активным участником становления пирамиды ГКО, вершиной которой стал дефолт 98-го. Кто постарше, те помнят. Сам же он, по мнению коллег, успел неплохо заработать, проведя операции на рынке гособлигаций в это время. Ушел в 98-м году, потом входил в совет директоров Аэрофлота, они все через Аэрофлот как-то проходят, Объединенной зерновой компании, Объединенной авиастроительной корпорации, и в конце 2013-го улетел в США, мотивируя этим отсутствием перспектив в России. Вместе с семьей проживает в США. Время от времени критикует политическую линию российской власти. Учитывая, что слышно его редко, он как бы последнее место в нашем рейтинге занимает. Далее, вот Владимир Карамурза-младший, выпускник Кембриджа, журналист, политик, писал для ряда изданий в 90-х. Прошлое связано с партией Демвыбор России, Союз правых сил, ну, такая, стандартный набор. Ныне входит в политсовет РПР «Парнас», то есть это навальновско-касьяновская структура, активный участник протестного движения. Наиболее серьезным политическим достижением можно считать переговоры в Конгрессе США от лица российской оппозиции по поводу расширения списка Магнитского. Там журналистов туда включать и прочее. Имеет 3 детей, постоянно проживающих, внимание, в Соединенных Штатах Америки, вместе с его женой, работающей в правозащитной организации «Институт современной России», созданной сыном, ну, разумеется, Михаила Борисовича Ходорковского. Далее. Вот оппозиционный блогер Рустем Адагамов, пишущий в «Живом журнале» под псевдонимом «Другой». Знаете такого? Знаете. Известен тем, что не слишком серьезно относится к проверке публикуемой информации и поэтому не раз запускал фейки, вбросы. Помимо непримиримого участия в информационной войне на стороне, так сказать, либералов, прославился в связи со скандалом, когда бывшая жена блогера обвинила его в неоднократном изнасиловании его же 12-летней падчерицы. В 2013 году уехал из России, в настоящее время скрывается от следствия, в федеральном розыске находится. Дети и бывшая жена проживают благополучно в Норвегию. В Норвегии. Далее, вот, это я их просто перечисляю. Эмилия Слабунова, политик, которая возглавила сейчас пост председателя партии «Яблоко» заняла. До этого работала в Петрозаводске. Дети Слабуновой прочно обосновались за рубежом. Ее дочь замужем за итальянцем, живет в Венеции. Сын в Германии, открыл вот в Мюнхене, у него консалтинговая компания. И она, Эмилия Слабунова, заявляет, что как, все будет у меня тут хорошо, дети вернутся. Там тот же вот оппозиционер, политик, зампред партии РПР «Парнас» Илья Яшин, он такой дипломированный революционер, протестант. Родители Ильи Яшина, насколько известно, больше времени проживают в Болгарии. Вот пламенный оппозиционер Илья Яшин как бы не акцентирует на этом внимание. Наша коллега, журналистка Евгения Альбац, главный редактор журнала «The New Times», регулярный гость радиостанции «Эхо Москвы», ведущая передачи «Полный Альбац», обучалась в Гарварде, доктор философии по специальности, внимание, политические науки, лауреат премии США и Европы, отличается резкостью высказываний и непереносимостью георгиевских лент, о чем стало известно осенью прошлого года, когда он устроил скандал на приеме в американском посольстве, увидя там людей с георгиевскими лентами. Так вот, выяснилось, что дочь Евгения Альбац училась в американской Брандейском университете и длительное время проживает в Нью-Йорке. Вот так вот. При этом, опять-таки, тема дочери не освещается. Вот теперь вот к старшему поколению. Правозащитница, представитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева входит в совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, ветеран оппозиционного движения. В 1977 году эмигрировала с семьей в США, 5 лет спустя получила американское гражданство. Работала на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». Вернулась в Россию в 1993 году. Сын, внуки, правнуки в настоящее время проживают в Соединенных Штатах Америки и вполне себя нормально чувствуют. Далее, вот следующий. Гарри Каспаров, например. Шахматист, политик, там чемпион, бывший чемпион мира. И даже как журналист пишет о российской политике, естественно, в западных изданиях. И, правда, вот тут прокол у него случился. Он отстранен от работы в ФИДЕ, в Шахматной Федерации, за коррупцию на 2 года. Он отстранен, насколько известно, пытался дать взятку в $500,000 за то, чтобы его назначили, выбрали руководителем ФИДЕ. Был участником всех практически митингов, одним из создателей движения «Солидарность» является. В 2013 году уехал из России, заявив, вот внимание, текст, «из-за границы может причинить гораздо больше неприятностей, чем из Москвы». То есть в Москве, России причинить он за границей может больше неприятностей. И пообещав бороться с кремлевскими преступниками на международной арене. То есть начинаем выяснять. Оказывается, имеет гражданство Хорватии, проживает в Нью-Йорке вместе с женой и младшей дочерью. Там же, в Нью-Йорке, живет и его дочь от первого брака. Вот такая вот история. Тот же следующий оппозиционер, это там, Михаил Касьянов. Ну, Миша 2%, небезызвестный. Один из самых, в общем, одиозных оппозиционных фигур на данный момент. Его активная деятельность помогла тем же единолично возглавляемой им партии «Парнас» набрать на выборах ровно столько же процентов голосов, сколько он в свою бытность министром финансов, по мнению журналистов, получал комиссионных с различных сделок. 2%, которые заключались с его участием. Ну, не менее примечательно то, что и по скромному мнению самого Касьянова, вот вдумайтесь, это дефолт, это когда он работал в Минфине, он является самым эффективным премьером, оказывается, в истории России. Так вот, любопытные имущественные отношения у этого эффективного премьера и его родных возникали не только с отечественной недвижимостью. Дача «Сосновка-1», которая была им незаконно присвоена, многомиллионная в долларах стоимость этой дачи, но и заграничной недвижимости. Вот это мы поговорили немножко о наших оппозиционерах, чьи семьи живут на Западе. К сожалению, время неумолимо, и мы вынуждены расстаться до 13 января, когда программа «По сути дела» снова выйдет в эфир. Есть еще много интересного. Вспомним все. С наступающим Новым годом. И пусть он будет лучше прошедшего. Хотя и в прошедшем было то, что стоило бы помнить и любить. С вами был Олег Лурье. Берегите себя и своих близких.
Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.